«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Галич. Посвящение. Библиотека СТД. Музыкальный спектакль мастерской Дмитрия Брусникина «Право на отдых» об исключении Александра Галича из Союза писателей СССР. Мы в центре Вознесенского. Спектакль обсуждают актер Даниил Газизулин и продюсеры Елена Каменская и Мария Синицына. В записи режиссер и исполнитель роли Галича Игорь Титов, актриса Марина Васильева, а также критик Алексей Киселев. Ведет программу Елена Фанайлова.
Спектакль «Право на отдых» – спектакль интерактивный, происходящий внутри библиотеки Союза театральных деятелей, что сразу придает определенную мрачноватую атмосферу тону этого спектакля. И спектакль привлекает зрителей как участников суда над Александром Аркадьевичем Галичем, которого изгоняют из Союза писателей. Вот я хочу для начала спросить у всех присутствующих. Галич что? Мне было ужасно интересно, когда мне сказали друзья, что брусникинцы сделали такой спектакль по Галичу, по, значит, вот этому эпизоду с судом. Иди смотри. Ну, я подумала, как молодые люди, что они вообще знают про Галича, какой звук в душе-то раздаются. Может быть, мы с Дани начнем? Что, Галич?
На самом деле, я как-то думал по поводу этого, что такое этот спектакль для меня. И рассуждать, заходить какие-то философские темы по поводу вот как, кто он, что это за личность для нашего времени и для того времени было. Я подумал, что, наверное, я ответить точно не смогу, но сказать, поиграть в ту игру, которую предложили ребята, Сережа и Игорь, я думаю, что эта история знакома только хотя бы по одному элементу. Это когда человек находится в ситуации очень сильного обвинения. И вот кто эти люди, кто его обвиняет, что ими движет, и правы они или нет, и есть ли у них страх. Потому что мы же можем сказать, что вот Васильев был, Ильин там, и другие, которые говорили, мы хотим исключить Галича. Можно поставить ситуацию таким образом. А можно подумать, честны ли они были перед собой, когда изгоняли Галича. Реально ли они так думали, что его произведения на тот момент не являются каким-то двигателем, как говорим в спектакле. Вернемся в спектакле «Вера», когда Хрущев говорит: вы наставники молодежи, вы кузнецы перековки многолюдной. Так вот, очень интересно рассуждать каждый спектакль, честно ли они так говорили или нет.
Давайте мы посмотрим сразу эпизод из спектакля, который, собственно, вот предъявляет нам картину обвинения и оправдания.
Александр Аркадьевич, а вот откровенно, знали вы о выходе вашей книги за границей?
Книгу моих стихов я получил через своего знакомого, который купил ее в Париже.
А, то есть он провез ее нелегально?
Почему же нелегально? Моему знакомому были неведомы списки запрещенных к ввозу из-за границы книг. Да существуют ли такие списки? Это не порнография, не антисоветский политический памфлет, всего лишь стихи. Кому-то могу нравиться, кому-то нет.
Ну да, но ведь они же не публиковались в Советском Союзе.
Не публиковались. Но я не предлагал это для печати.
Ну, потому и не предлагали, что знали, что цензура их не пропустит. Скажите, Александр Аркадьевич, а вот, ну как, по вашему мнению, должны вы были прийти к нам сюда, в организацию, и заявить о том, что ваши стихи печатаются в Париже?
А зачем?
Ну как зачем? Александр Аркадьевич, ну для того, чтобы вы могли как-то через печать выразить свое мнение, как-то политически определить свое отношение по поводу издательств, которые используют ваши прекрасные стихи для клеветы и пропаганды на наш общественный строй.
Я им своих стихов и песен не передавал. В чем же моя вина?
Ну что, узнали его книжка, нет?
Да нет, нет, нет. Это к этому вопросу мы еще перейдем. Мы сейчас на первом вопросе. Мы пытаемся выяснить, что в данный момент Александр Аркадьевич делает.
Ну, в общем, такая атмосфера сценического эксперимента, я бы сказала, когда ты попадаешь почти в, ну, настолько в реалистическую картину, когда, ну, ты фактически присутствуешь на этом суде. И более того, ты вынужден в этом участвовать. Но об этом чуть позже. Пока вот для начала про Галича. Лен, а его фигура. Что вам нового, так сказать, открылось в процессе работы?
Ну, на самом деле, практически все новое. Даже для нас с Машей это, в общем-то, такая была терра инкогнита. Когда возникла идея поставить спектакль к столетию Галича, а изначально это планировалось именно так, сама идея возникла в феврале 2018 года, и нас очень поддержал Дмитрий Брусникин тогда. И, собственно, мы начали искать материал. И, признаться честно, именно тогда мы впервые открыли стихи. То есть, естественно, мы слышали, родители наши слушали, и мы понимали, что кто такой Галич, и чем он отличается от Визбора и Акуджавы. И вот этот вот трагический конец, он был известен, но никогда, так скажем, не напевали этих песен. Мы их бы не узнали,
наверное. Напевать их довольно сложно.
Да, ну или стихи
наизусть. В отличие, например, от песен Высоцкого, которые как бы наследуют вот этой традиции героев, того театра... песни фактически Галича, которую он придумал.
Да,
да. Да, напевать
и для нас это было открытие, когда появился текст, когда Андрей Стадников, наш драматург, нашел вот эту стенограмму и фактически да, сделал вербатим по этой стенограмме, и это было просто
такое. Да, еще, конечно, впечатление такое сильное от того, что это, да, это фактически вербатим. Ты слышишь эти голоса.
Конечно, это прямая речь, это, там нет ни слова выдумки художественной. Слова Галича взяты из эфиров «Радио Свободы», а, собственно, слова его обвинителей, членов Союза, они из стенограммы. Вот. И, конечно, фигуру представит во всем в своем масштабе. И потом, в общем, я думаю, что наши актеры и режиссеры, они справились с этим.
100% прицела именно на этого персонажа и на эту историю не было вообще изначально. Было просто интенция спеть Галича, как это можно сделать сейчас, проанализировать. Сделать это так, как, чтобы это вот звучало сейчас. Потому что текст крутейший. Хочется, чтобы он не пропал, не затерялся из КСП, вот этого корзины с бардовскими песнями, с высоцким. Вот. А потом выяснилось, что там еще и история стоит. Какая-то интересная. И главная ценность этой истории заключается в том, что как бы пьесы как таковой нет. Мы играем расшифровку заседания Союза писателей, в общем-то, где поднимался вопрос об исключении Галича. Я как бы сделал то, что меня заинтересовало, что вызвало во мне азарт и какая-то доля фана изначального. Она уже переросла в конкретное изучение. Наверное, одна из задач, что вот после спектакля люди, так там такая история была, оказывается. А мы не знали, мы-то думали, что это так, там три аккорда, подводочку, селедочку. Тут разговор прежде всего и в спектакле, и вообще как бы заходя на территорию Галича в контексте нашей работы, это фигура, некий символ. Вот это заседание, как бы, мы уже, не знаю, сколько мы лет живем, последних, в каком-то ощущении какого-то заседания. То есть телеграм-каналы, фейсбучная лента, заседание. Пересечение, я не знаю, вот здесь сейчас, в этой точке, как бы, с происходящим там и с происходящим здесь. И поэтому, ну, понятно, кого здесь анализировать. Не каких-то там выдуманных ребят или каких-то там черносотенцев, которые сейчас вот там. Нет, все намного сложнее, тоньше и ближе к нам. В спектакле вообще это вот на облачке, как бы в радиорубке человек сидит на радио «Свободе» и как бы листает какие-то мемуары. И вообще все, что происходит, это, ну, естественно, это такой, знаете, сон, который видели не мы, который смотрим не мы, который происходит в чужой голове, в голове Галича условного, гонимого, и как бы и все происходящее. То есть мы же не играем там какой-то реализм. Нет, вот и уходя как бы от каких-то событий в своей жизни, потом краски сгущаются со временем в воспоминаниях, то есть ты видишь, как в рапиде там тебе прилетает в нос кулак, я не знаю, а ты там маленький мальчик, вот, хотя на самом деле все было намного проще и прозаичнее, вот так и здесь.
Галич вообще, конечно, гениальный архитектор и драматург. Вот я слушала в свое время очень много, он дает очень большое пространство дыхания и... А старшие мои товарищи, с которыми я когда-то случайно про него говорю, говорят, что они до сих пор его слушают для того, чтобы понять, что такое большой стиль. Это, возможно, один из последних таких советских гениев. И гениальность его состоит в том, что он просто отлично работает с художественным пространством.
Да, конечно.
И вот то, что произошло на этом спектакле, мне показалось, что это такая, ну, реинкарнация его эстетики. Маш, ваш Галич, что появляется в процессе работы?
Ну, для меня портал открылся на первой встрече с Дмитрием Брусникиным.
Так.
Потому что, скажем так, несмотря на то, что инициировали встречу мы, говорил он. И он замечательно знал творчество Галича, цитировал его, и какой-то, не знаю, это даже не то чтобы возможность прикоснуться, это действительно было как открытие какого-то еще одного измерения, которое раньше не присутствовало в моей жизни.
Меня вот что интересует, вот этот выбор пространства. Вообще библиотека СТД – местечко довольно инфернальное, я бы сказала. Я открою страшную тайну. Каменская меня повела перед спектаклем в эти лабиринты и закоулки. Такое я видела только в каких-нибудь фильмах, если не ужасов, но в триллерах там голливудских.
Это, да, советская, это огромная,
готика. Абсолютно. Это огромный такой коридор с этими громадными стеллажами, где хранятся и книги, и какие-то рукописи, и все такое. И вот мне кажется, что, конечно, вот само это пространство, оно дает еще такую невидимую подсветочку этому всему. Там находятся архивы студии Арбузова, я правильно
помню? Да, там целый шкаф. У нас он прямо в зале, Арбузовская студия. И, собственно, вот все участники Арбузовской студии, они имеют свои, ну, так скажем, папки там. Как известно, библиотека очень кропотливо и бережно работает с каждым спектаклем, который выходит, собирает до сих пор все вывески, распечатывает все рецензии, распечатывает их. Это повелось еще там, в 40-м году.
Галич был участником Арбузовской студии. Собственно, Арбузов в роли одного из главных героев в этом спектакле присутствует. Он, бедняга, пытается оправдать Галича. Но как-то все остальные, за исключением, может быть, Валентина Катаева, одного из героев Даниных, тоже они как-то... Ну, да. Мягко с ним обращаются. Дань, вот кого вы больше любите играть? Добрых людей или злых? У меня такое впечатление, что вы такой, знаете, инфернальный блондин. Просто вот такой герой 70-х. Особенно, когда вот эти персонажи обвинения выходят в шикарных лисах, в этих шикарных лисьих манто. Здесь, конечно, и отсылка к главной песне этого спектакля «Охота». И, ну, такое эстетское зло, я бы сказала. Что скажете?
Вот про...
Или я выдумываю?
Не-не-не, на самом деле, мне в последнее время, я прям очень часто слышу про отрицательных и положительных персонажей. Поэтому это есть, может быть, сейчас будет звучать глупо, но по поводу, кого я люблю и играть, я не знаю, но... Это как у Кристофера Нолана есть фильм «Темный рыцарь», и там есть такой персонаж Джокер, и у него спрашивают, а каков твой план? И он говорит, а разве я похож на человека, у которого есть план? Ты знаешь, кто я? Я пес, бегущий за машиной, я бы не знал, что делать, если бы догнал, поэтому я просто делаю, и все. Я думаю, что вот ребята меня позвали в этот спектакль, и другие спектакли. Мне просто очень интересно играть. Я думаю, что вот сейчас есть такой период, этап, когда вот есть такие персонажи. С нашей позиции мы думаем, что это отрицательные персонажи. Может быть, ну, оно, наверное, так и есть. Но с моей просто я сейчас пытаюсь отрицательную, может быть, какую-то волну. Я думал про это, но почему же... Хрущев, вот последний спектакль, он ругается, говорит, ай-яй-яй-яй, так нельзя. Там...
Это вы мягко его слова пересказываете.
Да-да-да. И вот в «Праве на отдых» такая же позиция обвинения. А в одну из ночей я лежал и смотрел в потолок, подумал, ну это же очень круто, ты разбираешься, вот. «Тьма» написано. Ну, а ты просто разбираешься в этом, в отрицательности, в этой...
В этой механике тьмы, которая присуща человеческому существу как таковому.
Да, почему бы и нет, но вот есть такая энергия у людей, и очень интересно с ней поиграть, найти ее. Я не скажу, что я до конца так и разобрался в ней, но в этой отрицательности есть своя какая-то определенная нежность, борьба.
Давайте-ка мы посмотрим фрагмент, который не в исполнении Даниила, а там есть такой персонаж, почти карикатурный, самый карикатурный из всех, который просто как Шариков лает, как нужно наказать Галича.
Мы имеем перед собой человека, который ведет двойную игру. Он настроен антисоветски. Он не только пишет антисоветские произведения, но и с наслаждением, с удовольствием и с явным намерением распространяет их. И естественно, что этот человек не может оставаться в союзе писателей, являющимся союзом политических единомышленников. Александр Галич не является нашим единомышленником и потому не может оставаться в нашей среде. Вот я, Валентин Петрович, считаю, что мы должны исключить его из союза писателей СССР.
В роли Валентина Петровича, вы ему что-то отвечали в этот момент?
Нет, Денис начал говорить после меня, после того, как я пытался весь...
Оправдать,
да, сказать.
Ну, или
давайте
призвать
подумаем.
К милосердию, да.
Знаете, что самое страшное? Ведь реально сидели взрослые люди и говорили взрослому человеку, свободному, ты должен делать так, а не так, как ты хочешь. Вот это самое страшное.
Вообще, я соглашусь, у меня очень много чувств этот спектакль вызывал. Просто очень много чувств. Вот какого-то негодования, сопротивления. Вот, ну, я не хочу в этом просто принимать участие. До какой-то уже мысли в финале спектакля, что все-таки это прошлое. Да? Что это такой очень яркий отпечаток, но... И это все-таки закончилось по-другому, чем хотели эти люди. Это закончилось вообще-то всемирной славой Галича, фактически. Давайте посмотрим, собственно, что он хотел им сказать. Почему? Что же вызвало-то такую, в общем-то, реакцию?
В 68-69 годах мы все-таки еще пытались затеять разговор. Мы ждали ответа. Мы ждали какой-то реакции. Уже года с 70-го мы понимали, что никакой реакции не будет, что мы говорим в пустоту. Я продолжаю верить не в добрые намерения властей. Я продолжаю верить в то, что наша страна в итоге не погибнет. А не погибнет для нее означает пойти по пути не просто реформ, а изменения всего существующего строя. Я верю, что народ, вынесший такие беды, на плечи которого упали такие тяжести, он все-таки заслуживает, чтобы хоть когда-нибудь вздохнуть свободно.
Ну, в общем, по этому тексту видно, что он является вообще-то патриотом своей страны и совершенно не каким-то не предателем, в чем его обвиняют. Это совершенно какая-то дикая история. Одна из таких важных мыслей в спектакле, как мне кажется, это то, что писатели боятся призрака Сталина. Там это, ну, в общем, несколько раз просто открытым текстом говорится, что Сталин, как такая фигура умолчания, стоит за всем этим процессом, за всей этой историей, как видимо, мы понимаем, и за многими другими историческими процессами, которые в это время в стране происходят. Вы как-то думали про то, как люди сейчас к Сталину относятся? Это я к тому, что очень много споров вокруг этого всего, да, то есть
современные люди,
да, вот мы все, для нас это что? Это просто историческая рефлексия или как-то мы вынуждены всерьез думать о том, что, как говорят соцопросы, там народ как-то всерьез положительно к этому относится?
Ну, я вот думала наших героях, нашего спектакля, и о том, что нам из нашего времени понять этих людей очень сложно, потому что это как глубоководные рыбы, которые, знаете, прошли через это время, у них даже, мне кажется, анатомия и физиология другая, не такая, как у современников.
Да. Хотя всего полвека, казалось бы, прошло.
Это потрясающее двоемыслие, которое чувствуется там во всем. Тот же Арбузов, который пытается занять позицию благожелательную по отношению к Галичу, по сути, его слова, они наоборот толкают всех остальных к тому, чтобы тем более исключить такого человека. На мой взгляд, одни из самых страшных слов произносят герои, которые говорят спокойно, и это не комично.
Как раз вот спокойная интонация Арбузова, она самая демоническая. Ведь он страшные вещи говорит, он же прав, по сути, да? Ведь Галич не сидел, да? Угу. И тут некоторые зрители, а как угу. известно, у нас голосование проходит, они да, начинают спрашивать, действительно же не сидел.
Слушайте, и... да, вот тут важно пояснить для наших зрителей и слушателей, что обвинение, которое, ну такое моральное обвинение, угу. которое предъявляется Галичу, в том, что у него нет опыта ГУЛАГа, угу. и он как бы присваивает
да,
его, да?
Да, так
он
и
говорит, как будто, да. как будто бы он угу. все это пережил, угу. и как будто ну, он со своим лирическим героем склеивается угу. В этом обвинении. Там есть объяснение от самого Галича Исходящего, что он, ему дорог опыт его двоюродного брата, который да. прошел лагеря, и он из разговоров с ним во многом, значит, почерпнул вот эту информацию. Но вопрос-то вот какой. Это... Вот для меня это тоже один из самых сильных моментов спектакля, потому что это претензия ко всему искусству вообще-то.
Конечно.
Как ты можешь
выдумывать? Происходит да? в союзе писателей. Эти люди прекрасно видят разницу между автором угу. и его лирическим героем. Да. Поэтому это опять-таки демонстрация такой двусмысленности и, угу. собственно...
Угу. Угу. Дань. Ну, это вообще, вот эта претензия, она какая-то нормальная или нет? Что, значит, ты не сидел, а ты пишешь такие песни?
Слушайте, столько прекрасных песен есть, где люди говорят о тех вещах, которые их лично прям не касались. Они, угу. Поэтому, я думаю, в этом и есть сила искусства. Я думаю, что вот эта постоянная борьба, она... Неуспокоенность, угу. она делает, дает свои плоды. Видимо, жизнь так ставит, предлагает тебе такие обстоятельства, она не дает тебе вот все, на, возьми, делай все, что хочешь. Она говорит, вот смотри, вот тут есть то, что ты хочешь, но будь добр, вот тут есть стеночка такая, и ты спрашиваешь, а что нужно с этой стеной делать? Ломать? Не знаю. Придумай, перелезть, а там стена такая, ее не видно просто, где она заканчивается. И вот думай. Но опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили чуть раньше, самое страшное, что взрослые люди сидят и говорят тебе, нет, ты не должен этого делать, потому что мы не хотим, это слишком.
Значит, давайте мы сейчас послушаем монолог Галича, который просто вот буквально рассказывает, за кого он. Ну, точнее сказать, это такая хроника его поведения.
Почти весь день. И положенные две бутылки были выпиты, но ему почему-то оказалось мало, и оставив меня в своей болшевской комнатке, он отправился бродить по соседям и добавил, еще расплачиваясь исполнением песен. Вернулся он в том состоянии, в котором даже самые элементарные оградительные рефлексы уже не срабатывали. Еще с порога, не успев закрыть за собой дверь, на весь коридор он закричал.
«Колька, мы великая страна! Ни в одной стране мира не оценивают поэзию так, как у нас. У нас за стихи можно получить пулю, я им не прощу. Я им не прощу ни Марину, ни Заболоцкого, ни Мандельштама. Ты знаешь, как умер Хармс? Это был робкий, тихий человек, он никогда никого ни о чем не просил. В начале войны они забыли его в камере, и он там тихо умер от голода. Я им не прощу. Я им не прощу ни Введенского, ни Олейникова, ни Пастернака. Не прощу. Не прощу.
Какие фигуры являются для него эстетическим и нравственным ориентиром. Понятно, что он защищает. Он защищает свободу поэзии, о которой говорил Мандельштам. Он защищает всю ту ветку, которая была убита сталинской номенклатурой уже в конце 30-х. И, в общем-то, вот он демонстрирует, что он человек без страха, а те люди, которые пытаются его судить, это люди, в общем, живущие в страхе. Я бы посмотрела сейчас фрагмент с Агнией Барто. Это тоже прекрасный абсолютно такой персонаж, личный отчасти, пытающийся вроде бы защитить его, и в то же время не отказывающийся от своей советскости.
Я скажу, что я с огромным огорчением и даже с болью читала этот сборник и все материалы. Они мне были показаны до собрания, потому что, на мой взгляд, даже вот здесь, в некоторых строчках, видно, что человек одаренный. Тем более досадно, что он занял такую позицию, недостойную члена Союза писателей. Я согласна, что читать это даже противно. Согласна я и с тем, что великодушие по отношению к Галичу было проявлено очень большое. И все-таки во мне есть сейчас какое-то колебание. И вот почему. Было издано 20 вот этих стихотворений. Но Галич, известен же еще и как талантливый драматург. И я сейчас, я жалею не Галича, а я думаю, что я бы согласилась бы с Валентином Петровичем ради того, чтобы не марать чести Союза писателей, проявить еще некоторые великодушие. Но с одним непременным условием, если бы Галич сейчас сказал о том, что ему необходимо выступить с протестом против того, что вы сидели 20 лет, и с заявлением, что стихи это не ваши, мы Галича исключим. А вот это пятно, оно останется на Союзе писателей, раз члены Союза писателей так выступают и молчат. Так, может быть, будет правильнее? Но если, конечно, у Галича есть такая внутренняя потребность, независимо даже от того, станется он членом Союза писателей или не останется. На вашем месте, хотя я бы не могла оказаться на вашем месте, но я бы немедленно выступила и сказала бы хотя бы то, что вы сказали здесь. Вы пытаетесь оправдаться перед секретариатом. А чё ж вы громко перед советскими людьми не пытаетесь это сделать? Чё вы им не объясните? Я думаю, если бы у Галича была такая внутренняя потребность, то я бы тогда попросила о еще большем великодушии. То есть я бы присоединилась бы к тем, кто считает, что нужно еще один раз проявить такое великодушие. Русские люди, они вообще великодушные люди. Мне кажется, что хорошо было бы и в этот раз тоже проявить такое великодушие.
Поскольку в спектакле это все-таки такой светлый образ, еще и художник постаралась с этим крылом. Но как было-то на самом деле, что ее подпись стояла под протоколом исключения очень многих людей? Как она впрягалась за свою подружку, там, не помню, как ее зовут, и как она участвовала там в травле Даниэля, Пастернака, всех, Галича в том числе. У нас в спектакле это такой светлый персонаж, но тоже очень противоречивый. От чего она это говорит? От страха. Вот я думаю, окажись я там. Я не знаю, как бы я себя повела. Я хотела бы зачитать кусочек из статьи Лидии Чуковской. «Те, кто нажимает на кнопки, вы непременно задувающие сияние лучших умов, которыми нас дарит родная земля, вы, возводящие газетную, железобетонную стену между лучшими умами и простыми людьми, вы, пытающиеся повернуть историю вспять, вы, искусственным, механическим нажатием кнопки, вызывающие волны народного гнева, предпочитая немоту любому слову, смотрите, чтобы из-под земли не вырвался подлинный гнев, и тогда он, как лава, затопит не только вашу убогую стену, но и ничем не просветленный, не очищенный ничьей одухотворяющей, умиротворяющейся мыслью, он утопит в крови и без разбора виноватых и правых. Хочу ли я этого? Нет. Этого я никому не желаю». Лидия Чуковская, 7 сентября 1973 год.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». Галич, посвящение. Музыкальный спектакль мастерской Дмитрия Брусникина «Право на отдых». Программу везет Елена Фанайлова.
Я продолжу историю про бедных зрителей, потому что, конечно, когда мне еще пришлось прочесть от лица одного из этих обвинителей текст, я злилась так, что думала, что чуть не лопнула.
А вы за Рекимчука читали?
Я читала за писателя-фантаста Томана. А самое интересное, что мне же в бумажке досталась более подробная его история, чем то, что написано в программке. И я поняла, что это человек, который участвовал в разделе Польши, в качестве военного он заходил, значит, в Западную Белоруссию, он участвовал в разделе Польши. Это к вопросу о том, что это люди совершенно другой антропологии. Это правда. И вот, ну, нам уже сейчас с представлением о современной истории вообще довольно тяжело представить, что до Второй мировой войны, точнее сказать, начало Второй мировой войны, которая у нас называется Великой Отечественной, была ознаменована пактом Молотова-Риббентропа и, значит, вот этими прекрасными военными действиями на территории Восточной Европы. И вот, значит, я, вот этот боевой офицер, который там заходил Польшу делить, потом он, конечно, стал героем войны, вот он что-то там такое вот рассказывает о том, что он почитал-то книжку плохо, на самом деле. И даже, может, он ее и не читал. Я Пастернака не читал, но осуждаю. Вот, значит, вот я вот в такой роли выступаю. И еще несколько человек вы заставляете буквально. Ну,
четыре.
А, вот. И, значит, эпизод с финальным голосованием. Я прям хочу, чтобы мы его посмотрели, как это выглядит. Когда, значит, вот эти обвинители предлагают людям, которые в зале присутствуют, то есть в библиотеке, поименно поднять руку. Да.
Хорошо. Тогда голосуем. Тех, кто за исключение Галича Александра Аркадьевича из рядов Союза писателей, я прошу поднять руки.
Смелее, товарищи, активней! Раз,
два,
активней!
Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не вижу задние ряды. Помогите, товарищ Васильев. Двое. Девять, десять. Спасибо. Опустите руки. Кто против исключения Галича Александра Аркадьевича из рядов Союза писателей? Прошу поднять руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь. 28, 29, 30. Поднимите руки, кто воздержался. Поднимите, поднимите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Решением секретариата Союза писателей постановляем от 20 июня 2019 года не исключать Галича Александра Аркадьевича из рядов Союза писателей СССР.
Да, ваш комментарий.
Слушайте, а вот уже которую заставку мы смотрим, вы включаете, и я смотрю, и какие красивые ребята.
Конечно, красавцы. Да вообще спектакль очень красивый. Слушайте, вот меня что интересует. У вас было когда-нибудь, что публика голосовала за его исключение?
Нет, нет. Было почти поровну.
Да, да, было. Там непонятно, там, по-моему, или точно было поровну, или Галича исключили.
Был там даже такой момент?
Один раз это прям просто там не увидели, не досчитали.
А вы не спрашивали, вот какие мотивы у людей, вот, которые за то, чтобы его исключить из Союза?
Работает
писатель.
Психодраматический эффект. Так. Люди проникаются и ощущают себя действительно участниками заседания.
Многие Арбузова цитируют. Многие цитируют Арбузова. К нам же разная публика приходит.
Так.
Кто-то приходит с родителями, кто-то, ну, естественно, постоянно аудитория мастерской. Mm-hmm. Это люди, которые, ну, примерно себя представляют, примерно наша система ценностей. Mm-hmm. Да? А есть другие люди, и это очень здорово, что театр собирает разную mm-hmm. публику.
То есть приходит... они считают, что правильно все.
Ну
будет,
да, да, почему? Вот раз он так вот...
ведет себя.
Да, да, да.
Защищает.
Да, а еще mm-hmm. я слышала такой комментарий, mm-hmm. но это уже он был... там, я подслушала просто. Как же, говорят, ведь при Сталине же он жил хорошо. Ведь при Сталине он был принят, и это же действительно так.
Ну, это так.
Галич был успешным драматургом.
Еще один комментарий. Так. То есть еще одним мотивом для голосования за исключение для людей является желание освободить его от дальнейшего.
Да, это тоже. Вот этот мотив я прекрасно понимаю. И я, собственно говоря, понимаю, там вот одного человека, который рядом со мной сидел, и понятно, как он реагировал в течение всего спектакля, он первый поднял руку за исключение, потому что в таком позорном союзе не нужно присутствовать такому человеку, как Галич, ну, потому что его все моральные принципы входят в противоречие с их конформизмом и страхами, да,
Но мне так кажется. Современные люди забывают о том, что гражданская казнь, свидетелями которой они, собственно, являются.
Да.
Ведь это заседание, это ровно она и есть.
Это как?
Это лишение, собственно, человека, средств к существованию. И они, желая его освободить, не думают о последствиях очень жестоких, которые действительно были.
Последовали для него, да, это так. Ну, это еще раз к вопросу о том, что уже антропология настолько поменялась, что когда мы начинаем сравнивать наше время со сталинским, мы не должны вот все эти, ну, желательно видеть все эти вещи.
И для меня Галич здесь не храбрый герой на белом коне, это человек, который принял решение не бояться. То есть, понимаете, все равно он испытывает страх. Это страшно.
Конечно.
Но он принял решение достойно пройти это испытание.
В какой-то момент, по-моему, у Каретникова тоже есть цитата, когда его жена говорит о том, что мы решили не бояться. Это вот примерно 71-й год. И он уже для себя все решил. До заседания.
Он же говорит о дате после 68-го года, после ввода советских войск в Чехословакию, правила игры становятся, в общем, прозрачными, человек должен выбирать свою позицию. А в те годы это, конечно, гораздо тяжелее дается, чем нынешние протестные митинги, я бы осмелилась так сказать. Давайте сейчас посмотрим запись. У нас критик Алексей Киселев, он вот о спектакле вашем говорит.
Спектакль состоит из двух частей. Первый – это, собственно, инсценировка судебного, даже не судебного, скорее, а такого профессионального, внутри профессионального такого судилища над поэтом. А вторая часть спектакля – это концерт. И здорово, что между ними нет никакого антракта, когда человек мог бы уйти или в середине, как обычно бывает на концертах, человек может покинуть. Вот. А здесь происходит такое сильное, такое тоталитарное навязывание этой эстетики, то есть модной хипстерской интерпретации немодных стихов. И сидите, слушайте. Как хотите вы или не хотите, сидите, слушайте. Если вы не хотите, вы можете встать и выйти, и тогда вы будете подвергнуты осуждению общественного мнения. И эта сама ситуация, она прям вот в яблочко. Ну, есть какая-то официальная культура, официально классное советское новое кино, классная советская новая музыка. Не, я сейчас не про диссидентскую говорю, а про официальную. Вот, как сегодня там, скажем, пикник афиши. И если ты хочешь вслух сказать, что тебя это не устраивает, то всеми современниками ты будешь понят как какой-то маргинал. Эта ситуация, в принципе, она в спектакле возникла именно в тот момент, когда начался концерт. Вот началась серия песен в исполнении артистов мастерской Дмитрия Брусникина и, главным образом, Игоря Титова. Они исполняют песни Галича под неочевидные аранжировки свои собственные. Это интересно, здорово, но хочется уйти поскорее. И это желание уйти поскорее, оно, в общем-то, очень похоже на то желание, которое испытывал всякий здравомыслящий человек в 60-е, как я полагаю. Да нет, ну я же вижу, что это не Галич, что это артист Игорь Титов. Мне тут никакого стыда, у меня никакого стыда по этому поводу не возникает. И, в общем, мне нравится эта идея такого интерактивного театра, когда через один элементарный жест, который зритель может совершать или может не совершать, ситуация полувековой давности транспонируется на 21 век, на 19 год. Это, в принципе, работает. Это классно придумано, здорово. Все супер, никакой неловкости.
Ну, в общем, наверное, это были все-таки разные спектакли, на которых мы с Киселевым были, потому что на том, на котором были мы, все вообще без шва произошло. То есть ни малейшего там какого-то препятствия внутреннего у меня не было перед тем, чтобы начать слушать эти песни.
Наша душа прошла мягкий снег, и лишь пронесет и так.
вот это, собственно, с этого все началось. Интенция была получена от Дмитрия Владимировича Брусникина, который сказал, что Галича никто никогда не пел, что время было такое, не до песен особо было. Как бы три аккорда, поэзия, надо спеть. Я думаю, ну класс, надо спеть, конечно, надо спеть. Я бы не хотел, чтобы люди, которые пришли на спектакль, хотели бы послушать песен Галича. Ну, как бы, если хотите послушать Галича, сделайте это на кухне. Есть магнитофон, есть записи, где поет сам Галич. И вообще как-то мне повезло и с композитором, с Димой Шугайкиным из группы «Акуджав». И как-то так, давай вот так, о, и вот здесь так, ух ты. Все, порадовались и показали, не более того. Не, у нас никакой претенциозной цели, что вот сейчас как-то так иначе супер версии сделать. Нет, нет.
Даня, рэп. Звучит футбольный рэп в вашем исполнении. Как вам это все?
Да нет, как мне? Мне очень нравится, потому что в этом всем есть очень хорошая энергия той музыки, которую я очень сильно люблю.
Поэтому. Слова старомодными не кажутся?
Не кажутся. Я который раз сам для себя открываю этот матч, ну, который происходит там.
Ну, вообще все как будто вчера, вот, когда это слушаешь в этом рэповском исполнении, это как будто вот все происходит здесь и сейчас. Прекрасно человек разбирался еще и в устройстве футбольной игры. Так, девушки, к вопросу о претензиях народа, что вы неаутентично сделали вот именно вот эту музыкальную часть. Что скажете?
Это было наше сознательное решение и решение режиссеров.
Угу. Композитора?
Да. Да.
Замечательного Димы Шугайкина, который так написал музыку, все подводки. Угу. Вот. И он также был автором подложек музыкальных к спектаклю, которых там довольно много.
Да. По вот. Сути, это его дебют.
Да, в театре это его дебют. Угу. Мне очень нравится. Для меня это прям... Я мечтаю, что мы однажды запишем саундтрек.
Я думаю, что это просто просится. Да, и в видеоверсию, кстати, просите тоже, потому что... Парни, как правильно Даня сказала, какие же все красивые. Парни ужасные, эффектные, и девчоночек тоже. И просто это дикой красоты.
Просто девчонок не показали.
Да, а парней видно. Ну, в общем, это все какой-то невероятной красоты, конечно. Зрелище энергии. Зрелище энергии. Ты видишь, как это может работать. Этот текст, конечно, не стареет просто никогда. Значит, я вообще-то два текста вижу за мыслью создателей этого спектакля. Это, конечно, «Охота», о которой я уже упоминала. И это очень многослойное такое его произведение. И я все время думала про, собственно, стихи самого Галича, про Пастернака. Ну, да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Вот история с судом там просто проходит. Да, поименно вспомню всех, кто поднял руку. Я права или нет, да. Девушки? Да?
Да.
Так и было? Вы признаете определенные исторические параллели между тем, что сейчас переживает страна, и тем, что она переживала, собственно говоря, после 68-го года. Я имею в виду финал оттепели и такой уход в медленную брежневскую реакцию. Или, опять же, мы должны постоянно сравнивать эти периоды, эти процессы. Собственно, это я возвращаюсь к началу своего разговоры с вами, зачем мы обращаемся к этому опыту? Зачем нам Галич? Зачем нам вот это судилище? Ведь ну, для спектакля выбрана не какая-то другая история про него, а вот именно вот это, которое его жизнь переломила, переменила и так далее. А дело Серебренникова вспоминается нам, конечно, допустим. Да?
Весь спектакль, он затевался и в то время, когда мы все были свидетелями того, что происходило, читали стенограммы, участвовали, стояли под дверью и сюда. Вот. И так или иначе эта рифма, она возникает. И так. Я думаю, что это первое, что приходит на ум.
Сравнивая эти два периода, можно найти параллели, можно найти, к счастью, различия.
Так, вот это очень интересно, да.
И сейчас, конечно, мы можем говорить о целом ряде основополагающих вещей более свободно по сравнению с людьми 60-х, 70-х. Мы интересуемся, как у нас там, двурушничество, хамелеонство, вот эти все слова звучат, смердяковщина.
этим со стороны, в то время как у людей того времени это было в крови, это было частью их образа жизни, даже
очень прогрессивных
людей. Я бы сказала,
что мы этим интересуемся, и нас это возмущает, нам это кажется диким.
Оно не кажется диким, оно кажется опасным. Вот
и
мне
опасным,
кажется,
да.
Потому что то, что, то, чего не хотелось бы сейчас, например, это в некотором роде предтечи процессов, которые были запущены после оттепели, так. Когда началась самоцензура. Так. Мне кажется, что вот это самое страшное, чему нужно противостоять, насколько это возможно.
Это тоже приметы нашего времени, самоцензура, к сожалению, она тоже есть. Она
а в этом спектакле вы себя ловили на самоцензуре? Было такое?
Ну, вот я поэтому и говорю.
Мы же находимся в государственном учреждении, в центре города. У нас, как у продюсеров, были определенные опасения. Вот. Но спектакль вдруг неожиданно для нас, в общем, хотя мы, конечно, очень этому рады, обрел такую популярность, что я надеюсь...
Но дело не только в популярности.
Но в том числе.
Просто когда числе ты осознаешь, что появляется это чувство, ты можешь либо принять его, либо там как-то... Ну, противостоять, например, всегда же...
Другое дело, что мы ничего не могли уже сделать. Мы не могли повлиять на режиссеров. Мы дали им полный карт-бланш. Вот, мы дали им библиотеку. Кстати, Марина Брусникина нам подсказала прийти именно в библиотеку. В общем, благодаря ей все случилось. Именно там, где это происходит.
Ну, это очень эффектное. Как это? Зрелище, спектакль, перформанс. Одновременный перформанс тоже. Могу ли я спросить... Хотя мы, в общем-то, уже об этом говорили. Как вас эта работа изменила? Вы можете сказать, что другого у вас появилось, когда вы, собственно, этот сезон отработали? Возможно, это не только Галич. Возможно, это встреча с публикой. Возможно, это встреча с коллегами. Что стало по-другому за этот сезон работы? Дань.
Я в первую очередь увидел... что ребята, режиссеры, с которыми я был знаком еще до этого, но не в качестве... я не играл у них спектакль, они не ставили спектакль. Я понял, что Игорь и Сережа – это очень талантливые, красивые люди. Они способны совершать какие-то поступки. В смысле, я до этого знал, но для меня они открылись еще больше, и я очень рад, что я участвую с ними, и они подсказывают мне, и я играю у них в спектакле. И еще я познакомился с прекрасными людьми, это с Леной, с Машей, поэтому это же прекрасно. А еще я для себя какие-то штуки определил. Я поставил, просто со стороны посмотрел на эту всю ситуацию, которая происходит с Галичем в этот момент. Вот эти сидят взрослые, опять-таки, возвращаясь в третий раз.
Да.
Все взрослые люди, у которых есть дети и внуки есть. И они ведут себя как дети в детском саду. Ну, действительно, я эти песни не хочу. А почему вы написали про лагерь, а вы в лагере не были? Зачем вы так делаете? Нет. Вот, и я думаю, что больше, так не больше, а вообще миллион положительных эмоций от этого спектакля у меня осталось.
Маш, во-первых, присоединюсь к словам Дани, потому что та команда, которая у нас сложилась, это, ну... По моему опыту, это какая-то уникальная совершенно ситуация, потому что нам всем очень хорошо вместе делать вот этот проект. Такая гармония бывает редко. А во-вторых, то, что для меня тоже очень ценно, это поэзия Галича, с которой я до проекта знакома не была. И меня очень радует и доставляет удовольствие его многослойность и то, как... В принципе, там в довольно краткую стихотворную форму, сколько смыслов вмещается, и как по-разному они могут проявляться своими гранями.
Да, может, спасибо, Елена.
Да, для меня тоже, конечно. У меня вообще очень много изменилось за последние полгода. Ну, во-первых, я поменяла профессию. Я никогда раньше к театру вот так вот всерьез не относилась. Я вообще искусствовед по профессии. И, в общем, это, конечно, была авантюра, и... Но определенно смелость требовалась. Первое – это абсолютно без остатка погружение в театр, вот эту среду невероятную. Потом в Галича, в материал. Ну и потом, конечно, ребята, да, не буду тут уже повторять Машу,
Ну и когда пришла первая публика, когда были первые стоячие овации, извините. Хотя я не хочу сказать, что мы прям, конечно, какие-то невероятные герои, но это очень сильное ощущение для неактеров, для людей, которые просто рядом. Чувство сопричастности – вот это одно из самых сильных ощущений, когда ты заступаешь на эту, вот этот мир театральный.
Знаете, мне кажется, вот мой младший брат точно не знает, кто такой Галич. Мои сверстники, наверное, половина не знает, кто такой Галич. И я не могу сказать, что на момент, когда ребята предложили мне роль в спектакле, или даже не роль, а просто предложили пуститься вместе с ними в эту авантюру, я имела очень, ну как-то очень, я знала, кто такой Галич, но не углублялась туда особенно. И в процессе работы, читая какие-то материалы, вот эту стенограмму заседания, какие-то сопутствующие материалы там, про Барто, Люсичевского, мне очень сложно все это описать словами, правильно все это выразить, но весь ад, который сопровождает просто саму фигуру Галича, вот все, что вокруг него, когда я только думаю об этом, меня начинает настолько переполнять эмоции. Вот вы сказали, что на спектакле вас прям от гнева до спокойствия, что все это прошло, а у меня сразу Кирилл Серебренников перед глазами, Голунов перед глазами. Это все не прошло, и оно не пройдет еще никогда.
Меня интересовало, как работает могучая этико-эстетическая машина по имени Александр Галич. Выясняется, что радиация, фон этих текстов, этих песен, их архитектоника так совершенно, что работает для людей молодого поколения, которые, в общем-то, ничего не знали практически о нем. И вот, собственно, сила и обаяние этой личности, этого характера, этой судьбы, это смелость и это способность противостоять вызовам и бросать вызов судьбе. Вот это, наверное, самое главное в этом спектакле и в том, что ребята сделали с этой работой.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Галич. Посвящение». Библиотека СТД. Музыкальный спектакль мастерской Дмитрия Брусникина «Право на отдых» об исключении Александра Галича из Союза писателей СССР. Мы были в центре Вознесенского. Спектакль обсуждали актер Даниил Газизулин, продюсеры Елена Каменская и Мария Синицына. В записи были режиссер и исполнитель роли Галича Игорь Титов, актриса Марина Васильева и критик Алексей Киселев. Программу вела Елена Фанайлова.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так, да, интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».